Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители трансляции. Начинаем нашу передачу. Сергей Михеев в Телеграме, ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в открытом космосе, как бы, да, ну и вообще везде, где только можно присутствовать. И там же реквизиты и отчеты благотворительного фонда. Вот буквально вот сегодня мы опубликовали тоже там огромную поставку в один из госпиталей. Вот ваша помощь, на самом деле, вот без всякого пафоса помогает спасать людей. Вот понимаете, вот там люди, знаете, живут вот часто и думают, что бы такое вот хорошее сделать вот в жизни, так сказать, да? В Таиланд, что ли, съездить там, или, я не знаю, так сказать, да в Турцию, там, на крайняк, да? Вот на самом деле есть способы помочь людям, потому что, например, наша помощь госпиталям, она реально спасает людей от смерти. Ну, или облегчает страдания, так сказать, да, позволяет быстрее вернуться к нормальной жизни и так далее. Поэтому всем низкий поклон тем, кто помогает, и все отчеты и эти реквизиты, значит, находятся вот на моих каналах.
Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну, по-прежнему, слово «неделя» – это пошлина. Многие страны уже прогибаются под тарифную политику Трампа. Министр финансов США сообщил, что уже 70 стран мира вышли на прямые переговоры с Белым домом. При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев похвалил власти США и назвал введение пошлин смелыми шагами, которые остановят банкротство штатов и восстановят американскую экономику. Что касается в целом, да, советник Трампа по экономике господин Наварро заявил, что международная торговая система сломана, и доктрина взаимных пошлин исправит ее. С этим согласился с первой частью о том, что торговая система мировая в кризисе, согласился глава нашего Минэкономики Максим Решетников, но у него другой рецепт. Он сказал, что нужно коллективно защищать международные правила под эгидой ВТО. В общем, Трамп – это за интересы простых американцев, чтобы им жилось лучше, а ВТО, если так в целом говорить, это про интересы транснациональных корпораций.
Трудно сказать, за чьи интересы Трамп, вот, но в любом случае то, что он потряс мир, это точно. А ведь никто не верил, между прочим. Ну, вернее так, многие не верили. Многие считали, что это вообще все болтовня, слова, так сказать, ничего он такого делать не будет, да. В любом случае, можно сказать, что Трамп, конечно, наносит серьезный удар по глобальной системе экономики, да, и то, что вот уже 70 стран запросили у нее переговоры, заставляет, знаете, так сказать, признать, хотите, не хотите, значит, клоун, не клоун, шоумен, не шоумен, а у него кое-что получается в итоге. Вот так вот, так сказать, выглядит эта ситуация, да? Если десятки стран мира построились к нему в очередь на переговоры, это кое-что да значит. На самом деле сопротивляться ему вообще могут немногие, да? Ну, для китайцев это дело принципа, и, в принципе, так сказать, этот принцип они и реализуют принципиально. Вот европейцы пока, мне кажется, больше суетятся и что-то обещают, вот, да? Хотя там, по-моему, когда 15-го шаля апреля они что-то такое там обещали, как бы изобразить. Вот, ну, может быть, но уже вот мы в нашем эфире про это говорили, как бы, да, но тем не менее. Дело в том, что пошлины, они введены не против, я так понимаю, Евросоюза же, а против конкретных стран. Да. Да, поэтому он таким образом фактически, как вот мы и говорили, он разделяет Евросоюз изнутри, он их разгоняет, соответственно, дает им возможность, вот, вот ты будешь со мной разговаривать, я с тобой буду разговаривать, а ты не будешь, ну и пошел вон отсюда, да, так сказать, а Евросоюз вообще никто. То есть вот тезис, который я тут придумал, отменить Евросоюз, Союзу, фактически Трамп его применяет, потому что евробюрократия здесь оказывается не удел. Да? Пока, по крайней мере, Евросоюз, насколько я понимаю, не может выработать, ну, посмотрим, может быть, получится единого подхода к этому. Получится ли у них выработать единый подход? Посмотрим. Это, кстати говоря, испытание для Евросоюза в целом. Если они вот смогут выступить единым фронтом против трамповских пошлин, ну, это означает, что они еще кое-что могут. Мы еще кое в чем сильны, как один певец пел. Вот, это самое. А если нет, это успех Трампа. Вот, и надо сказать, что, конечно, это будет удар посильнее, чем все вот эти вот танцы вокруг Зеленского, вокруг Украины и все остальное. Еще раз повторю, как бы, да, для нас, конечно, проблема Украины является очень важной и больной. А это в сердце прям болит. так сказать, все, что там происходит, да. Ну, а для Трампа, к сожалению, это один из таких, так сказать, знаете, региональных эпизодов, да, сюжетов. Я думаю, что ему, конечно, очень сильно льстит тот факт, что ему удалось установить контакт с Путиным, и то, что российская сторона пытается вести себя благожелательно. Вот Дмитриева, мне кажется, вообще назначили, значит, на должность человека, который будет делать комплименты Трампу, как бы, США. Ну, не знаю, может быть, это тоже имеет смысл, да, на данном этапе. Вот, но, конечно, понимаете, условно говоря, договориться с каким-то Макроном или Стармером, которого там через 3 месяца, может, уже не будет, или с Путиным. Это разные вещи. Я уж не говорю про Зеленского. Поэтому я думаю, что Трамп, в принципе, дорожит этими контактами, хотя ясно, что он играет и будет играть достаточно жестко. То есть вот, думать, что мы ему родные, это, конечно, было бы глупо. Вот. Но на самом деле получается, что если Евросоюз не сможет единые политики вот, выработать в отношении трамповских пошлин, а каждая из стран начнет договариваться отдельно, это, конечно, удар в евроструктуру очень серьезный. Да? Тут вопросов нет. И здесь тоже насчет того, что вот кто кем рулит, да, идет такая конкуренция, условно говоря, да, за предпочтение Трампа между европейцами и, значит, Америкой. Вот, но я думаю, что на самом деле сдаваться, условно говоря, даже по украинскому вопросу сдаваться, ну, условно, Макроном, так сказать, там, Мерцем и Шольцем, Трамп, конечно, считает для себя не в уровень, что называется. Это базар не в уровень, так сказать, для него. Вот. То есть, я думаю, что, конечно, в итоге он хотел бы их всех реально поставить к ноге или сместить действующих и поставить своих. Поэтому вот они отреагировали. Тогда вот еще, помните, Венс реагировал на этого Джорджеску. Да, они никак, значит, наплевали на мнение Венса. Это так. Сейчас они реагируют на Ле Пен, на ситуацию с Ле Пен. Но, возможно, они будут наращивать свое давление. По АДГ, как бы они пытались откровенно вмешиваться в немецкие дела. Это говорит о том, что вообще Трамп хотел бы сместить большое количество европейских элит. Да, и пошлины здесь ему, пошлины ему в помощь. Если обратно возвращаться на глобальный уровень, да, все биржи трясутся, то падают, то поднимаются. То поднимаются, то падают. Хотя, что касается бирж, это вообще их жизнь. Да? Спекулировать на падении и росте, это, собственно, и есть главный способ зарабатывать деньги. Поэтому, когда, знаете, тоже действительно как-то романтизируют мнение биржевых спекулянтов, говорят, биржевые аналитики говорят. Да это все хреновня, что там говорят эти биржевые аналитики. Они там сидят для того, чтобы вот лохов разводить, если честно, так сказать. Да, падает вниз, хорошо, значит, там, условно говоря, там скупаем дешевые акции, там растет, продаем, как бы, вот и все. Это вся их философия и жизнь. На все остальное, там, условно говоря, там, на мировую экономику, там, на стабильность, вообще наплевать. Чем больше плохих новостей, тем лучше. Просто сегодня зарабатывают одни, завтра зарабатывают другие. Но, тем не менее, да, биржа эти самые, так сказать, трясет, вот, и все, значит, в страхе. Что касается нашей позиции, да, с одной стороны, Дмитриев говорит, молодец, Трамп, с другой стороны, так сказать, кто?
Решетников.
Решетников говорит, что, типа, лучше ВТО. Я не очень понимаю, чем для нас лучше ВТО, но можно по этому поводу, так сказать, да, порассуждать теоретически, да. Хотя, действительно, мне кажется, знаете, здесь эта позиция может быть обусловлена интересами Китая. Вот Китай схватился за ВТО. И действительно, мы тоже вот на эту как бы тему рассуждали неоднократно. Одна из проблем Америки, вот мы часто любим, знаете, по нашей вот традиции такой, так сказать, да, коренной, мы любим себя, значит, всячески гнобить. Вот. И о других вот говорит, что у них все вообще замечательно, все классно. На самом деле, когда вот, знаете, я периодически на эту тему рассуждаю, на мой взгляд, американцы, во-первых, проиграли 2 мощнейшие, так сказать, битвы исторические за Россию и за Китай, проиграли их, понимаете, а это половина мира практически, да? Вот, а вторая, как бы, вернее, еще один сюжет, там сюжетов много, если их перечислять, а еще один из сюжетов, глобализация стала играть против США, тоже я неоднократно по этому поводу говорил, в свое время как проиграли американцы Китай? Они были уверены, что их система глобализации, да, которая вот позволит использовать дешевую китайскую рабочую силу, она соблазнит политическое руководство Китая, и вообще потихоньку они Китай приберут к рукам. А получилось все ровно наоборот. Это Китай стал манипулировать через глобальные экономические механизмы, стал манипулировать Западом, стал очень мощной экономической державой, причем такой мощной, которая практически в открытую бросает вызов, ну, вернее так, не бросает, но, по крайней мере, готова, да, к вызовам любым со стороны США. А в результате чего это получилось? Это получилось в результате того самого сближения когда-то изначально Америки и Китая на фоне ухудшения отношений между Пекином и Москвой, а потом вовлечение Китая в глобальную экономическую систему. Китайцы воспользовались этим так, что, во-первых, все производство из Америки и Европы переехало в Китай, это раз. А хоть оно юридически числится, так сказать, западным, но фактически, физически находится в Китае. А второе, они стали использовать эти механизмы для распространения собственного влияния и очень успешной конкуренции с глобальным Западом. Это мощнейший проигрыш. Вот тоже мы любим говорить, что Запад там вообще такие сидят, эти вообще, так сказать, волки позорные, так сказать, все у них просчитано, такие зубры, такие бобры, там, все они там. Отчасти это правда. Но вот с глобализацией-то они проиграли, они просто не хотят про это говорить. Но вот появление Трампа, это тоже как бы один из, значит, признаков того, он какой вот Трамп, какой вот вызов бросает, он что, какие упреки бросает вот этому самому, так сказать, глобализаторскому лобби? Он говорит, да вы Штаты опустили ниже плинтуса, а кому все подарили-то? Подарили-то вон китайцам, так сказать, да вьетнамцам и всем остальным, а мы, говорит, американцы как? И он отчасти прав, он, конечно, так сказать, утрирует, но он отчасти прав, потому что придуманная в Америке, в первую очередь, да, ну и в Европе, система глобальной экономики на самом деле переместила центр реального производства, а вместе с ним центр влияния политической силы туда, куда они вообще не собирались перемещать его. Там в условно-коммунистический Китай, в Юго-Восточную Азию, в ряд других, так сказать, развивающихся стран, да, в Индию, там, условно говоря, да, тоже бывшую колонию британцев и так далее. А что осталось в этих штатах Европе? Они считают, что остался центр принятия решений, значит, эмиссионный центр, да, и технологии. Вот это, собственно, глобальный проект в чем состоит? Весь мир, типа, работает на Запад. На Западе, значит, изобретают технологии, которые, как бы, вот они до какого-то уровня там никому их не дают, а отдают только вот производство, да, там, сборку и так далее. На Западе делают массовую культуру, и на Западе поэтому, да, на Западе печатают деньги мировые, как бы, и на Западе поэтому держат контроль над решениями. А сейчас вот очевидно стало, что эта система, она дает сбои, потому что и решения, и даже технологии после того, как перевели производство и, как сейчас можно говорить, компетенции, так сказать, туда вот, на восток, тоже потихоньку переходит туда. И Трамп говорит, вы что, совсем, что ли, обалдели? Эй, алло, масоны, так сказать, да? Вы же что с нами сделали, с Америкой? Раньше там у нас была власть, а теперь у нас что? Ну, остался только доллар, по большому счету. Ну, и маскульт, конечно, остался, да, это правда. Они задают до сих пор, так сказать, основные направления, так сказать, свои поганые, как бы, да, но задают, тем не менее, да? Вот. Но и это уплывет потихоньку, вот в чем дело. И это тоже потихоньку уплывет. И вот бунт Трампа, как бы, он, понимаете, это не просто бунт взбесившегося этого шоумена, да, а отчасти под ним действительно лежит реальная подоплека. Поэтому они глобализацию-то проигрывают, вот в чем дело. Трамп пытается вернуть власть Америки сейчас, да, но только на другой основе. Он говорит, давайте на двусторонней основе, так сказать, все будем отрулить. Поэтому ему вот это все ВТО, вот эти все вот ШМТО, вот это, он это не любит. Почему нам нравится, я не очень понимаю. Возможно, мы подыгрываем где-то китайцам, вот, где-то, наверное, нам удобнее торговать сырьем через ВТО, но, скажем, с точки зрения там влияние, там, власти, технологии, опять же, тех же компетенций, так сказать. Компетенции – это возможности, способности, да, ну, возможности opportunity, но все равно, так сказать, да, можно и по-русски сказать, вот, оно все равно будет там, вот в чем дело, вот, если, как бы, поддерживать эту глобализаторскую систему. Но, насколько я понимаю, у нас это отчасти не вполне осознанно, и очень, значит, нередко бывают просто фигуры речи. Вот, от этого и такие, как бы, тоже разногласия. Дмитриев говорит, значит, что, мол, молодец Трамп, так держать, потому что он участвует в переговорах. И надо, и это потом донесут, скажут, Кирилл Дмитриев says, так сказать, да, что это тра-та-та-та-та, о, yes. Вот, а, значит, Решетников говорит, так сказать, не, нам вот больше в это, это в Пекин, так сказать, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, ну, не знаю, если, конечно, вообще есть вот эта вот осознанность, да, в том, что делается. Иногда мне кажется, что ее не хватает, да, но иногда кажется, что она появляется временами. Вот, но в любом случае, эта ситуация интересная. Кстати, нам, конечно, это тоже грозит, например, всякими разными проблемами. Вот, например, нефть упала, да, Urals упал, так сказать, вообще очень сильно просел, как бы, да, а у нас бюджет сверстанный $67, по-моему, так сказать, да, за баррель, да, он сильно просел. Вот, ну, тут, опять же, тут можно криком кричать, так сказать, можно еще что-нибудь делать, да, но Трамп будет делать свое дело. И, конечно, мы для него здесь вообще в последнюю очередь интересны, вот, и так далее. Хотя, например, скажем, то, что нефть падает, вот, условно говоря, тем же китайцам, например, это выгодно. У китайцев своей нефти практически нету, они всю нефть покупают, поэтому, скажем, им выгодно, чтобы нефть падала. Поэтому здесь такая штука. Одновременно разгоняются слухи по поводу возможного удара американцев по Ирану. Будет удар, нефть пойдет вверх, да, и так далее. Но в любом случае мы видим, как, во-первых, там в сухом остатке Трамп заставил уже 70 стран прийти на поклон. Сказать, что это не результат? Нет, невозможно. Кстати, я думаю, что он тоже это делает как раз к своим 100 дням. Не получилось с Украиной, он скажет, смотрите, они приползли все к нам на поклон. Вот они, у моих ног, так сказать. Я еще буду, значит, их в очередь ставить, с кем поговорить, с кем не поговорить, и так далее, и так далее. И второе, Трамп, конечно, наносит мощный удар по глобальной системе экономики. Вот, не разрушительный, вот, но достаточно мощный, да, пытаясь вот сформулировать собственные правила. Единственное, что остается непонятным, есть ли у него действительно какая-то вот понятная, стройная концепция, система, какой-то понятный план, вот, по которому можно действовать дальше. И самое главное, что если этот план есть, то для него, конечно, не хватит 4 лет. Он может максимум начать. И дальше ему надо обеспечить преемственность власти, а это будет для него очень непросто.
Но, тем не менее, он продолжает давить и на Евросоюз, говорит, что Европа должна закупать у нас в Америке много энергоносителей, в основном это нефть, сжиженный природный газ, чтобы снизить вот этот самый торговый дефицит между США и Европой. Китай, он продолжает грозить, пообещал дополнительные пошлины еще в 50% к уже объявленным на товары из Китая, если Пекин не откажется от ответных мер, но пока Пекин жестко стоит, заявляет, что не подчинится новым угрозам Трампа о введении пошлин. Завтра день X, потому что завтра должны вступить вот эти повышенные пошлины против Китая, 10 числа ответные пошлины повышенные Китайской Народной Республики.
Да, я еще вот сюда вдогонку. Одна из опасных для нас ситуаций, касающаяся Украины, да, того, что интересно как бы нам. Я думаю, что, опять же, как я уже сказал, Трамп не пойдет там, знаете, на поклон там, к Макронам, Стармерам, ему это не нужно. Это они сейчас хотят, так сказать, им нужно идти на поклон к ним. Но каким может быть парадоксальный вариант сохранения американцев в украинском кризисе? Он может быть оформлен через уступки европейцев, которые будут сродни поражению. Например, если европейцы, опять же, сейчас, так сказать, пошлют все свои евроструктуры, начнут каждый массово договариваться с Трампом, начнут идти навстречу трамповским требованиям по пошлинам, тарифам и торговле, согласятся на, значит, опять же, все равно закупку, массовую закупку именно американского оружия, да, а они будут там пытаться свою оборонную промышленность восстанавливать. Вот, продавит, значит, сделку по Украине, вот, и, в общем-то, так сказать, пойдут на все условия Трампа. То есть, фактически, это будет экономическим поражением, да, будут закупать, согласятся всю нефть и газ закупать у американцев, и так далее. В этом случае он может продолжить военную помощь на Украине, на мой личный взгляд. Это возможно. Но это должно, фактически, это будет означать сохранение Трампа на Украине через мощнейшее экономическое поражение. Стоит ли это того? Вот это другой вопрос.
Поражение Евросоюза.
Поражение Евросоюза, да. Стоит ли того? Вот это другой вопрос. То есть, на самом деле, Евросоюзу придется пойти на страшные убытки, огромные убытки, если действительно Украина для них это суперценность. Вот так они могут, по идее, сохранить Трампа в этой ситуации. Еще раз, так сказать, да. Пойти на все его требования по пошлинным тарифам, так сказать. Второе, так сказать, да, закупать только у него нефть и газ. Вот, третье, там, закупать в огромных количествах американское оружие. Четвертое, продавить сделку на тех условиях, но по Украине, которая нужна, значит, Трампу. Вот на этих условиях он может пойти. Но надо понимать, что для Европы это будет фактически и политическим поражением, и огромным экономическим поражением, потому что, ну, надо будет вообще все слить в пользу американцев. Ну, очень много чего слить.
Не только слить. Трамп будет диктовать цены, потому что у него будет монополия на поставку энергоресурсов, там, каких-то других товаров, военного вооружения. Он может в любой момент сказать: вы себя плохо ведете, как он любит говорить, я вот повышаю цены на газ там на 10%, чтобы вы одумались.
Да-да, это именно так и есть. То есть, это будет интересно, что это будет новый этап колонизации на других, причем гораздо более жестких условиях. Это действительно вот такая как бандитская схема.
Обратная колонизация.
Да-да, как со сделкой, так сказать, Зеленским, когда он выдвигает вот более тяжелые условия. То есть, если они на это согласятся, или если ему удастся это продавить, то это будет, значит, фактически, значит, зависимость Европы, она станет в разы более жесткой, более грубой и более прямой, чем даже она была все эти годы вот после Второй мировой войны. И вот сейчас, вот, так сказать, да, тоже в этот период. И вот для Трампа это означает сделать Америку опять великой. А вот что касается европейцев, вот, то им это вот непонятно. Я думаю, кстати говоря, еще раз повторю, я считаю, что европейцам в этом смысле, в этом случае, как бы, если они хотят быть более-менее независимыми, как это ни парадоксально, надо сливать украинский проект. Вот, его надо просто сливать, потому что они сами себе сделали идеологически заложниками украинского проекта.
У них будут
проекта.
Руки развязаны, если они сольют этот проект?
А, вы знаете, я могу вам сейчас вот здесь вот в течение 5 минут накидать 25 объяснений, почему это надо сделать, которые вполне себе будут пригодны и для внутреннего, и для внешнего потребления европейцев. Здесь чисто вопрос, так сказать, да, в осознании реальных, так сказать, рисков и политической воли.
Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Вот такая обратная колонизация идет. Давным-давно европейцы захватили Америку. Сейчас Америка захватывает Европу. Европейцы должны заплатить компенсацию, как говорил Трамп вчера, не только вот на нынешние грабительские тарифы, но и то, что они, значит, украли у американского народа раньше. За прошлые тоже все свои тарифы должна Европа поплатиться. Вообще интересно, как вот эта политическая назревающая многополярность стала трансформироваться в экономическую многополярность. Тут ВТО пока молчащие вспомнили. И вчера вот были заявления, я обратил внимание, что никто в этой ситуации, да, там кто-то соглашается с политикой Трампа, кто-то, как, например, Сингапур, называет это недружественным поступком, почему-то не вспоминают ни про БРИКС, ни про ШОС. И вот сегодня появилось сообщение с секретариата Шанхайской организации сотрудничества, что страны ШОС и БРИКС могут объединить свое торговое пространство. Нужно принять решение странами-членами обеих структур. Напоминают, что взаимный оборот между этими странами почти 700 миллиардов долларов. Если войдет еще и ШОС, вот, то плюс еще 35-40%. Китай еще пока этот козырной туз придерживает.
Трудно сказать. Пару слов сначала по поводу Трампа, а потом про БРИКС и насчет колонизации Европы. Да, интересная тут такая штука, что, в принципе, конечно, американцы фактически захватили Европу, по крайней мере, западную, сразу после Второй мировой войны, а после распада Советского Союза, Советского Блока, они практически захватили и Восточную Европу, да. Вот. Ну, по факту они ее контролировали. Но интересно то, что до поры до времени американцы вкладывали в эту самую Европу деньги, а теперь, оставаясь в военно-политическом плане, значит, колонизаторами, они требуют с них деньги платить им за то, что, так сказать, там они, за то, что они их колонизируют. То есть вот это новый, качественно новый этап. Я бы Трампу вообще предложил бы, так сказать, учредить какое-нибудь, знаете, движение по аналогии там Black Lives Matter, так сказать, да, вот, например, что-нибудь Америка, так сказать, American Lives Matter или что-нибудь в этом роде, и потребовать с бывших колонизаторов контрибуции и репарации за тот период, когда, значит, бедная Америка стонала под колониальным игом Великобритании, Франции, Испании, так сказать, и так далее, и так далее. Да, пусть платят, пусть расплачиваются. Вот это, мне кажется, идея.
Во очень главе поставить видного индейца.
Там, да, если... да, да, значит, найти там самого индейского индейца всего в перьях, так сказать, и сказать, что он будет вот генеральным секретарем по взиманию, как бы, да, это самое, платы с бывших колонизаторов. А что? И, кстати говоря, интересно, что бывшим колонизаторам как бы и деваться идеологически некуда, потому что они же как раз очень любят эту тему. Они же, так сказать, все-то такие либеральные, они все такие толерантные, они очень любят поддерживать эту тему. Вот когда в Америке раскручивалось Black Lives Matter, в Европе было очень много сторонников. Ну так елки-палки. Вот и давайте, раскошеливайтесь, так сказать, давайте. Вы же за Украину так переживаете, за бывшие советские республики вы все так переживаете. Вот вы сначала выплатите деньги, например, вот Америке, да? Хотя вообще, на самом деле, если кому-то Европа должна, то это нам. Если кому-то она и должна, то это нам за огромное количество войн, разрушений, так сказать, да, и трагедий, которые, так сказать, смертей, которые они доставили именно нам. Вот. Ну, а вот американцам можно было бы выступить с этой богатой идеей. По поводу БРИКС и Китая. Но мы, значит, сейчас пока, по крайней мере, ничего по этому поводу не говорим, мне кажется, по двум понятным причинам. Во-первых, идет некий переговорный процесс с американцами, да, и мы даже пытаемся им делать комплименты, а во-вторых, против нас не введены пошлины. Вот. Хотя ясно, что нас до этого обложили тысячами и тысячами санкций, и поэтому все эти пошлины по сравнению с этими санкциями, это вообще ни о чем. Вот. Но, тем не менее, знаете, сейчас удобный момент предоставить инициативу другим участникам БРИКС. Вот. До этого они как-то вот к этому БРИКС, мне кажется, относились, знаете, как к такой политической затее, которая в первую очередь нужна России. Вот Россия, потому что, в общем-то, фактически, как бы, с точки зрения политики, мы именно вот прям проталкивали, как бы, все эти вот эти, все эти форматы, да, и они к этому тоже так относились сдержанно. А вот теперь пришло, так сказать, счастливое время, когда они могут задуматься, а действительно, может быть, БРИКС – это что-то перспективное? Может быть, действительно можно таким образом защититься? Может быть, действительно имеет смысл, так сказать, да, объединяться там, да, это самое, как-то корректировать общую стратегию, тактику и так далее? Посмотрим. Поэтому я так понимаю, что мы сейчас вот с инициативой в этом смысле торопиться не будем, да, но, в общем, на самом деле, мне кажется, по дипломатическим каналам можно было подталкивать страны, входящие в БРИКС, к тому, чтобы они, ну, значит, задумались. Например, почему бы не собрать какое-нибудь там совещание вот по анализу сложившейся ситуации? Не прямо сейчас, да, а через какое-то время. Да, кто знает, может быть, там что-то уже такое проходит, но пока я просто об этом ничего такого не слышал. Вот. Очень удобное время для того, чтобы все другие участники БРИКСа вдруг подумали о том, что если такая жизнь пошла, вот, то, может быть, и правда БРИКС – это шанс?
Но Китай пока держится, еще раз повторю, что несмотря на все новые и новые там, повышенные пошлины со стороны США, Китай говорит «нет». Мы упрямствуем, мы будем стоять до конца. Тут уже, что называется, встречный бой, наверное, пошел. Но, опять же, надо дождаться вот завтра, послезавтра, действительно ли не будет никаких уступок ни с одной, ни с другой стороны. По поводу, вот очень много сейчас разговоров об регулировании украинского кризиса на фоне неурегулированного пока мирового торгового кризиса, это объективно, да, и тот же киевский режим очень переживает, что его история отошла на второй план. Вчера Трамп встречался с Нетаньяху, вскользь упомянул, что переговоры идут по украинскому вопросу, но больше не распространялся. Понятно, тема встречи была абсолютно другой. Но очень такие достаточно интересные заявления сделал грузинский премьер Кабахидзе по поводу именно украинского конфликта. Знаем мы, что Грузия отбилась стать антироссией. Вот, Кабахидзе сказал, что глубинное государство, ну, некое, да, поручило европейским структурам продлить войну на Украине. Ранее американские структуры были вовлечены в этот процесс, вот, но теперь американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе в нашей стране. Все это легло на плечи европейских структур, что очень прискорбно. Но еще раз он напомнил, что для национальный интерес Грузии не допустить того, что произошло на Украине. То есть, опосредованно премьер Грузии говорит, что американцы немножко отошли в сторону, сейчас некое глубинное государство хороводит европейцами.
Ну, сначала пару слов по поводу Китая. Вот, значит, ведет он там, это самое, пошлины не ведет, будут ли уступки. Я, честно говоря, предполагаю, что Трамп, на самом деле, не думает о том, чтобы сокрушить Китай. Ему надо, значит, втянуть Китай в переговоры. Вот, в принципе, китайская позиция, она была предсказуемой, действительно, да, поэтому я думаю, что Трамп задирает сейчас планку именно для того, что уже предприняли 70 других стран. Они должны запросить переговоров, да, и в ходе этих переговоров, да, начинается торг. Вот, потому что я не думаю, что Трамп, так сказать, совсем уж такой наивный, значит, человек, который думает, вот сейчас вот я задрал, они или примут, а если они не примут, то, значит, будем воевать. Не, он, мне кажется, не про это. Он именно про то, чтобы, максимально задрав ставки, втянуть в какой-то вот переговорный процесс, там пытаться навязывать свои собственные условия, а потом, так сказать, да, уже какой-то, так сказать, вариант, который он будет считать успешным для себя, вытянуть. Теперь по поводу Кабахидзе, как бы высказывания грузинского, значит, премьера. Ну, я не думаю, что у него есть какие-то, знаете, особые источники знания по этому поводу, вот, но интересно то, что, мне кажется, сейчас, значит, грузинские власти демонстрируют правоту своего действия, да, потому что у них там внутри тоже Грузии было много, и да и остается много всяких, так сказать, там, дискуссий и прочее-прочее, вот, а грузинское правительство, оно сейчас показывает, что на самом деле они действовали правильно, вот, потому что они говорят, смотрите, да, вот Трамп к власти пришел, Америка, значит, спасать тут никого не собирается, заниматься и защищать никем не будет, защищать никого не хочет, вот, значит, если бы вы нас втянули, например, скажем, условно, как бы, да, в войну с Россией, а сейчас бы пришел бы Трамп, и в каком бы, значит, в каком бы положении очутилась казалось бы, Грузия, да? А что касается европейцев, то тут тоже, я думаю, что здесь есть тоже там чисто внутриполитическое объяснение вот таким вот словам. Вот, хотя, не знаю, может, он что-то и знает такое особенное, вот, но тем не менее. Вот, потому что в Грузии же остается довольно вот мощное вот это там проевропейское движение, да, и Кабахидзе говорит, ну, вы вот про Европу, вы за Европу, да? Хотите быть вместе с Европой, да, вот, чтобы была Европа. Но вот учтите, что на самом деле европейские элиты, как бы, да, их задача сейчас это максимально продлить войну, а значит, по-прежнему, по возможности втянуть ту же самую Грузию в войну. Соответственно, по факту получается так, кто не хочет, чтобы Грузия была втянута в войну, тот должен быть на сегодня, по крайней мере, против Европы. Вот и все.
Ну, он еще, да, смысл-то в том, что европейские элиты подконтрольны некому глубинному государству, то есть нет самостоятельных решений. Секундная пауза и продолжим. Все хотят посмотреть на этого кукловода мирового.
Ну да. Не, ну глубинное государство, можешь себе представить, в принципе, это, ну, там, политически, это, значит, верхушка Демпартии США, это те кланы, которые ее контролируют. Вот экономически это транснациональные корпорации, вот, заинтересованные вот в таком глобальном, так сказать, экономическом проекте, как они его, так сказать, себе видели и разрабатывали. Ну, идеологически это, значит, бешеная какая-то смесь, на самом деле, из каких-то псевдосектантских, мне кажется, убеждений, вот с какими-то какими-то новыми левацкими, так сказать, завихрениями, потому что все вот эти вот глобалистические проекты, они, значит, очень часто их корни уходят, да, вот в такие вот левацкие, так сказать, клонения, там, типа троцкизма или что-нибудь в этом роде. В общем, там, значит, мрак такой стоит конкретный совершенно, да, от масонов до троцкистов. Вот так вот. То есть, есть ли эти люди? Ну, есть, конечно, да, я не знаю, вряд ли они сидят там за круглым столом, за каким-то в черных капюшонах, но то, что они есть... Это точно. И, кстати говоря, это вот как раз к вопросу об европейских элитах, я про это вот говорил, да, в начале часа, ну и неоднократно все повторяем одно и то же, но тем не менее это актуально. Вот, Трампу, конечно, хотелось бы сменить этих людей. Вот, сменить. То есть он понимает, вот, как эти люди зависят действительно от каких-то мощных сил, которые он именует у себя там, в Штатах именует там Вашингтонским болотом, именует их, так сказать, тоже вот этим глубинным государством. Он понимает связь этих людей с его противниками в Америке и понимает степень их зависимости. Да, и действительно, я думаю, что для многих эта зависимость вполне реальна. Она может быть и идеологической, а может быть и вот чисто такой материальный, да, начиная, так сказать, от материальной заинтересованности, заканчивая там вопросами компромата, а скорее всего все перемешано в один такой тросик, так сказать, да, который, собственно, их и держит на поводке. Вот так вот. Так что то, что, например, сейчас европейская элита совершенно осознанно пытается, по крайней мере, противодействовать Трампу и сделать для него, так сказать, как можно хуже, это точно. Вот. Опять же, тут, как обычно, значит, наш человек, который любит, так сказать, такую черно-белую картину мира, дихотомия, он хочет, так сказать, простых ответов на сложные вопросы. Так Трамп что, нам друг, что ли, раз они против него? Ну, нет. Ситуативно, еще раз говорю, так сказать, да, мы можем использовать это положение дел, вот, но, конечно, говорить о том, что поэтому автоматически Трамп становится нашим другом, ну, тоже это глупо. Я думаю, что он никаких иллюзий по этому поводу тоже не имеет совсем. Но можно ли это использовать, попытаться? Я думаю, что можно и даже нужно.
Ну, просто Трамп сам иногда в своих речах говорит, вот он мой друг, там, показывая на одного лидера страны, там, вот, тоже мой друг, и с этим я дружу. В общем, создается впечатление, что кругом друзья, вот, но друзья такие, на подхвате, что называется. А по поводу вчерашних переговоров, премьера Израиля Нетаньяху, приезжал он в Вашингтон, встречался с Трампом, много чего обсуждали, много что решили, в частности, Трамп сказал, что американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, а вновь они вдвоем согласились, что палестинцев из сектора Газа надо переселить куда-нибудь, где им будет хорошо и комфортно. Нет, там перечислялись, там Нетаньяху сказал, правда, его речь не совсем правильно перевели, что он сказал, что ну, есть страны, куда можно отправить, ну, например, Украину, либо Сирию. Вот. Ну, там, правда, подхватили СМИ, что Нетаньяху призвал переселить палестинцев на Украину. На Украине в соцсетях там вой до небес поднялся. Но речь не про то. И, значит, по этому поводу они поговорили. Еще что очень важно, Трамп сказал, что, значит, идут уже прямые переговоры с властями Ирана. До этого Иран говорил, что никаких прямых переговоров будут, если и не прямые, то только в Омане. Трамп сказал, нет, уже все договорились. Сегодня, значит, подтвердили в Иране, в иранском МИДе, что действительно делегация США и Ирана встретятся в Омане в субботу ближайшую. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аракчи, а с американской стороны будет нам известный спецпосланник Стив Витков. Это как-то вот стороны по-разному воспринимают. Одни говорят, что нет, это не прямые переговоры. Но, судя по всему, это действительно прямые переговоры на достаточно высоком уровне. Нет. То есть поездка Нетаньяху в Вашингтон не прошла даром.
Ну, я так понимаю, что Нетаньяху, конечно, не может повлиять никак на Иран. С иранцами ситуация следующая. Конечно, иранцы, еще раз повторю, не хотят ввязываться в большую войну. Вот. Это не значит, что... Да, американцы не хотят, потому что никто не знает, чем это кончится. То есть Трампу при сейчас вот всех его экономических экспериментах совсем не нужны военные потери. Вот. А такие военные потери, значит, могут быть. То есть вот если так вот, ну, эту ситуацию, так сказать, на нее трезво посмотреть, может ли США с Израилем даже без наземной операции нанести Ирану очень серьезный ущерб ракетно-бомбовыми ударами? Да, может. Да, может, вне всякого сомнения, да. У Ирана как бы достаточно такая, так сказать, устаревшая система ПВО. Вот она такая, так сказать, немножко бессистемная, да. Вот она состоит из разнородных и разного, так сказать, уровня действия комплексов. Вот. И, в принципе, конечно, и США вместе с Израилем могут ее уничтожить и нанести очень серьезный ущерб и военным объектам Ирана, так сказать, и его экономике, и все остальное, да. Это не означает, что они, например, скажем, решатся на наземную операцию, но нанести мощнейший, так сказать, урон через ракетно-бомбовые удары они могут, с одной стороны. Да, и это, в принципе, может, на самом деле, начать расшатывать внутреннюю ситуацию в Иране, которая, она и так не это самое, не однозначная, с одной стороны. С другой стороны, может ли Иран ответить, например, по базам, значит, американцев в регионе и нанести серьезный ущерб этим базам, а также по Израилю? Да, тоже может. Тоже может, так сказать, да, у него есть такие возможности, да. У штатов на базах в регионе там размещено, по-моему, около 50 тысяч военнослужащих, и, в принципе, потери могут быть, да, если иранцы никого не будут там предупреждать заранее и так далее. То есть, на самом деле, стороны друг другу грозят, но никто, на самом деле, не хочет тяжелых каких-то решений, потому что непонятно, чем это кончится. На этом фоне, да, вот, значит, Трамп, значит, требовал от иранцев отказа от ядерной программы и прямых переговоров. Иранцы говорили, что никаких ультиматумов, вот, и переговоры прямыми быть не могут. Но я так понимаю, что если действительно прямые переговоры состоятся и состоятся в Омане, то здесь, знаете, такой какой-то компромисс, чтобы каждая из сторон могла выдать желаемое за действительное. Как, в чем он заключается? Американцы пытались, значит, навязать переговоры через Объединенные Арабские Эмираты. Иранцы сказали, что они через Эмираты разговаривать не будут, а будут через Оман. Они ответили через Оман, да? Здесь получается так. Иранцы, видимо, согласились на прямые переговоры, но не в Эмиратах и не через Эмираты, а вот через Оман, который они считают, так сказать, там, своим там каким-то...
Еще Саудовская Аравия упомянула.
Ну да. Вот, то есть, вот так вот там, вот, так, вот как бы так сохранить лицо, но при этом не допустить, не контролировать развитие событий. Вот. Но, в общем, на самом деле, Трамп, конечно, может записать это тоже себе в актив. В актив. Вот так вот. Так что посмотрим. Что касается России, то, конечно, что касается, так сказать, России и Ирана, понятно, что в случае ударов по Ирану, ну, и это будет для нас совсем не лучший вариант, да. У нас нет никаких военных обязательств перед Ираном, это однозначно, но, скажем, так сказать, какая-нибудь война мощная там в Иране, ну, вряд ли она пойдет нам на пользу, вот, и все равно, как бы, Иран наш сосед, и мы заинтересованы в нормальных отношениях с ним. Кроме всего прочего, надо понимать, что в случае вот такого удара дальше можно предсказать два пути развития событий. Первый – это полная дестабилизация в Иране, свержение действующего режима и, в общем-то, хаос. Или приход к власти каких-нибудь там, условно говоря, там абсолютно, так сказать, вне национальных сил, может быть, даже под контролем наших недоброжелателей. А второй вариант – это жесткий курс на создание ядерного оружия. И появление, так сказать, у нас на границе тоже еще одной ядерной державы, о чем тоже довольно много говорили когда-то.
Кстати, сегодня Госдума рассмотрит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, что называется, новость в руки. Мы сейчас уходим на выпуск новостей, затем продолжим. Не переключайтесь. Тут бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Залужный, разоткровенничался, сказал, что в Германии работает секретный штаб, где украинское командование вместе с партнерами из США и Британии планирует операции против России. Секретный штаб расположен в Висбадене, до этого размещался в Штутгарте в здании Европейского командования США. Совсем недавно мы эту статью обсуждали, «Нью-Йорк Таймс» писал как раз вот про эти тайны, и ставшие уже явными операции. В общем, очередное подтверждение прямого участия стран НАТО в войне против России руками украинцев. Но НАТО не собирается останавливаться, заходит с другого фланга. Сегодня генсек этого альянса Марк Рютте приехал в Японию. Первый визит в качестве главы НАТО. Встретится он с премьером японским Исибой, который до этого выступал за создание азиатского НАТО. Вот. Азиатская НАТО, это уже есть такая сформированная Индо-Тихоокеанская четверка, помимо Японии, в этот альянс входит Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Ну и одна из тем, один из вопросов, который Рютте задавали накануне визита, будет ли НАТО оказывать поддержку, если начнется какая-то заварушка на Тайване. Поддержку вот этой четверки натовской. Вот Рютте ничего не ответил, но, судя по всему, этот вопрос тоже будет обсуждаться, тем более, что тарифное противостояние между США и Китаем будет усиливаться.
Ну, вы знаете, вот такое как бы распространение НАТО на Тихий океан, ну, вот это может быть тоже такой способ, значит, привлечь Трампа все-таки к большей поддержке НАТО. Вот, мол, смотрите, вам, господин Трамп, очень интересен Китай, вам интересен, так сказать, Тайвань, вам нужны позиции в Азии, там, да, на Тихом океане и так далее, и так далее. Вот НАТО может вам здесь пригодиться. Вот поэтому вы так уж прям уж сильно-то нас прям не пинайте, так сказать, вот отругают, вот нас требуют с нас денег. Давайте обсудим варианты. Но, если честно, я, например, скажем, не вижу смысла для Трампа как-то вот все это подтягивать к этому самому, к натовским структурам. То есть, о чем я говорю? О том, что этот самый Трамп и Америка, они могут вообще без всякого НАТО делать свои дела на Тихом океане. Потому что на самом-то деле у Европы каких-то особых возможностей для того, чтобы там помочь кому-то там на Тихом океане, с тайваньской или китайской проблемой нет. Это первое. Второе. Что касается Европы на Тихом океане, то это в любом случае противостояние и конфликт с Китаем. А есть такая штука, которая, так сказать, связывает Европу и Китай достаточно серьезно, торговый оборот. И вот эти все активности НАТО на этом направлении, они входят в противоречие с попыткой европейцев и китайцев, наоборот, в пику, между прочим, Америки, да, выстраивать взаимовыгодные экономические отношения. И здесь вот Рютте, НАТО и все остальное, как бы, да, до недавнего времени они просто играли, так сказать, да, в американскую игру. Вот. В любом случае, приход Трампа и его давление на страны НАТО, в частности, так сказать, этих взносов и прочее-прочее, они очень серьезно смешали все карты. Поэтому я, честно говоря, пока не верю в то, что у Европы вообще есть силы там распространить свое влияние аж на Дальний Восток, аж на Тихий океан и так далее. Вообще, если говорить там, например, о военно-морском флоте, то с этим у большинства европейских стран большие проблемы. Вот собрать, например, какую-нибудь боеспособную группировку европейских кораблей и отправить ее, там, условно говоря, воевать с Китаем, ну, на сегодняшний день это, в общем-то, фантастика, по большому счету, да. Вот и все, да. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, конечно, натовцы пытаются что-то делать, но в целом это все тоже следствие той суеты, неразберихи и непонимания того, что будет дальше, вызванное приходом Трампа и вот этими его движениями. Вот вроде бы сейчас вот есть возможность понравиться Трампу, да, предложив натовскую помощь на Тихом океане. С другой стороны, понятно, что для того, чтобы распространить реально свое влияние на Тихий океан, слушай, для этого нужно европейским странам тратить огромные деньги, просто огроменные деньги, да. Если они еще там про Украину что-то могут понять, да им можно что-то впаривать, то зачем им надо быть, например, условно говоря, в Тихом океане и воевать за какой-нибудь Тайвань с Китаем? Вот реально вот рассказать это жителям там Германии или еще кого-то, я думаю, что это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому я думаю, что здесь американцы как-нибудь обойдутся и без Рютте. Хотя какие-то, возможно, там действия, там движения они будут предпринимать. Здесь тоже, это тоже в рамках глобалистского проекта, это попытка там тоже охвата Китая и России, значит, с этого дальневосточного направления. Но для этого нужно такое количество, значит, денег туда вбабахать, которое, ну, у Европы просто сейчас нет. Вот они, значит, понапридумывали себе программ по там 800 миллиардов вложить в перевооружение в Европе. Вот. А если, например, действительно взять и представить себе распространение туда, вот, далеко на Дальний Восток, на Тихий океан, ну, это безумные деньги. Потому что, например, все, что связано с флотом, это очень дорого. Это очень дорого, это очень долго, вот, и это очень непросто. Вот, потому что флот – это вам не ракета. Вот запустил ее, она улетела, да? Флот – это дорогостоящие программы, это инфраструктура, это базы поддержки, вот, и все остальное. То есть ничего этого сейчас ни у кого, кроме американцев, на самом деле в НАТО нету и не предвидится.
Ну, кстати, Исиба тут в очередной раз подтвердил, что хочет вот прям вот-вот уже заключить мирный договор с Россией. Это одна из целей его, значит, пребывания на посту премьер-министра. Но как-то не стыкуются, значит, очередные угрозы. Вот НАТО с этой стороны заходит к России и желание Японии урегулировать вопрос, которому уже не один десяток лет.
Живем в эпоху перемен.
Да.
Вот, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, так сказать, да, вот, но тем не менее мы именно в эту эпоху живем. Вот она такая от трагического до комического, так сказать, один шаг, как говорится, и в обратную сторону. Вот, поэтому Японии и хочется, и колется, и мама не велит. С одной стороны, значит, действуют, ну, это и нас, кстати, касается, с одной стороны, действуют какие-то вот веяния, так сказать, и, значит, всякие разные, так сказать, мысли, направления из прошлого, когда был период, так сказать, довольно устаканенных этих таких, вот, знаете, и понятных схем. С другой стороны, мы видим, как все эти схемы просто трещат по шву, летят во все стороны. Это касается не только нас, но и всех остальных. Вот Япония. Ну, вроде как мирный договор с Россией. Вроде как это правильно. Да не дай бог что-нибудь случится. А с другой стороны, какой тут мирный договор, если Япония, например, присоединилась к санкциям против России в связи с Украиной, да? И здесь вопрос из Москвы, как бы, да? Слушатели из Москвы задают вопрос, так сказать. А вот где Япония, а где Украина? Какое вам дело до Украины? Вы что, так сказать, здесь забыли, как бы вам что от этого надо? Вам для чего это? Ну, ладно, хорошо. Вот на вас надавили, значит, американцы. Понятно, что, значит, они у вас держат, так сказать, базы на территории Японии и вообще, на самом деле, держат вас за горло. Но, тем не менее, а как вы тогда собрались договариваться с Россией? Видимо, никак, да? Еще больше вопросов, значит, от слушателей из Москвы, так сказать, к Южной Корее. Вам что до этого? Вот. Вы даже не входите, вы не находитесь даже, так сказать, в такой, так сказать, зависимости от американцев, как японцы. Но это вот касается Северной Кореи, а вот если вдруг война с Северной Кореей, тогда это... Ну и как вы вот хотите дальше, как вы дальше себе думаете? То есть, на самом деле, это вот такая вот, они на растяжке, что называется, и хочется, и колется, и мама не велит. С одной стороны, вроде бы и надо, а с другой стороны, американцы подпирают, а и здесь вот деньги, а там вот насчет интересы, а если на самом деле настоящая война, не дай бог, начнется, а что от этой Японии оставить? Представьте себе там, я думаю, что, конечно, до этого не дойдет, но представьте себе, например, какой-нибудь глобальный термоядерный конфликт. Кстати, в советское время такие планы были, насколько я понимаю. Вот удар по Японии, да, но Япония это вообще ни про что. То есть она вот в термоядерной войне, в случае, если она распространяется на Тихоокеанский регион, от Японии не остается ровным счетом ничего, просто ничего. Не в переносном смысле, а буквально. Вот, то есть, это все вот эти вот такие, знаете, какие-то потуги. Японцы ведь когда-то, вот, например, опять же, если вспомнить Вторую мировую войну, почему они так стремились закрепиться на континенте? Потому что они понимали, что их острова – это, ну, на самом деле, такое геополитическое поражение, по большому счету. Там или надо жить так, как они жили до какого там, до 19-го практически века, да? Вот, когда любого иностранца, которого выбрасывало волной на берег, они сразу, так сказать, это убивали. Вот, потому что жили, стремились жить в полной изоляции. Вот. Или надо организовывать экспансию военную на континент и пытаться там закрепляться. Вот как они и пытались сделать, да, вот, в начале 20 века. Да, закрепляться на островах, закрепляться, так сказать, в Юго-Восточной Азии, в Китае и так далее. Но не получилось. Вот, Вторую мировую войну они с треском проиграли. Вот. И что теперь? Вот, иметь при такие же амбиции, так сказать, при этих островных позициях. То есть они находятся, конечно, в очень сложной в этом смысле ситуации, поэтому они и этого хотят, и того хотят, а у них ни на это, ни на то, на самом деле, нету ресурсов.
Что там на Украине? Две новости обсуждают местные масс-медиа. Это закон, который легализует украденную землю. Зеленский подписал указ, по которому власти не могут требовать возвращения земельных участков, лесных массивов, прибрежных зон с момента их отчуждения, если более прошло более 10 лет, даже в случае неких незаконных схем. И вторая новость тоже расколола украинское сообщество. Выяснилось, что на первом месте в рейтинге музыкальном Apple Music на Украине трек российской группы из Башкирии. Вот, «Хумай» называется песня. И там, конечно, у тех, кто, значит, таких и отъявленных русофобов, не очень отъявленных, там просто вот кровь из носа идет. Как так? Как так получилось, что украинцы массово слушают песню российской группы, которая, значит, вовсю помогает участникам специальной военной операции и так далее? Вот как мы, говорит, до этого дошли?
Докатились до жизни такой, да. По поводу отчуждения наворованного, да, имеется в виду вот этих вот участков, так сказать, и прочее. Но, слушайте, это вот еще раз говорит о том, что Украина – это страна, где закона нет. Вот опять, можно сколько угодно там рассуждать о своих проблемах, и они у нас есть, но Украина – это просто заповедник беззакония, и так всегда было. Вот, а после Майдана, на котором как бы они просто по беспределу как бы, да, взяли и свергли действующую власть, там поубивали кучу людей сами же, а потом свалили на других, да, еще раз повторю, как бы, да, удивительно, 10 лет прошло, но расследование по тому, кто же убил эту небесную сотню, так и не закончено, так и не знаю, кто-то убил, непонятно кто, какие-то нехорошие люди, противники демократии, но кто конкретно, это поверить в это вообще невозможно, да, вывод только один, они сами их и убили, потому что нужна была, так сказать, такая вот сакральная жертва, но это то, что эта страна в принципе абсолютного беззакония, как бы, да, это совершенно точно, это доказывает, ну, просто вот каждый день их существования. Вот теперь они говорят, если вы украли что-то больше 10 лет назад, например, скажем, там, 100 гектаров леса, ну, это ваше, мы не трогаем. Это значит, что за эти 10 лет вы, у вас было достаточно ресурсов, хамства, наглости, вот, отбиваться от всех судебных исков, там, от всего прочего такого, да, вот, поэтому мы признаем ваше бандитское право, как бы, да, на этот кусок земли, как бы, ну, и все, мы больше ничего, так сказать, к вам
претензий. 10 лет назад, это как раз после этого Евромайдана.
Именно об этом и речь. Я почему, так сказать, вспомнил про 10 лет расследования, да, я про это и говорю, да, 10 лет назад произошло что? Передел власти и собственности, передел власти и собственности, и теперь все прекрасно понимают, что вот то, что было захвачено 10 лет назад, это то, что захватила новая власть в борьбе со старой. Новая власть на Украине в борьбе со старой 10 лет назад захватила что-то, и теперь этому вышла амнистия. Вот, амнистия всем, так сказать, понимаете, и привет. Вот такие дела. Вот после этого рассказывайте там про законность, там, демократию и прочее-прочее. Вот новые люди пришли, они силой выкинули, так сказать, старых из этого самого, из их кабинетов. По ходу дела быстро раздербанили, переделили, так сказать, значительную часть собственности. Вот, закрепили ее за собой, а теперь еще заодно и амнистировали. Я думаю, что это тоже в том числе, так сказать, ход власти, так сказать, современной, Зеленского, с целью, ну, обеспечить себе поддержку всякой разной вот этой элиты, которая там пришла после вот этого самого Майдана. Вот собственно, и все. Так вот они этими делами и управляют. Насчет группы, ну, я, честно говоря, не знаю про такую группу ничего. Вот, ну,
я сам ее впервые послушал. Дремучий, такая, да, достаточно ритмичная песня на башкирском языке, красивый клип, в общем, суровая.
Сейчас все песни ритмичные.
Суровая, значит, северная природа, лед, горы. Снег, волк, там, охотник с ножом, ну, такая вот.
Я понял. Вот, но факт тот, что, видите, значит, украинское общество проявило несознательность. Такую тотальную, как бы, да.
Пишут, вот. Культурное контрнаступление России
произошло. Прямо контрнаступление, да. Вот это да. Но на самом деле, конечно, еще раз повторю, вот, к сожалению, вот по этой трагедии разделения происходит, но на самом деле, конечно, все это разделение, оно абсолютно искусственное. И, в общем, нам всем, конечно, надо осознать, что, по большому счету, это, ну, успех наших общих врагов. Вот, к сожалению, на Украине, как бы, да, ну, и у нас тоже, так сказать, кое-где не хотят этого понимать. Это успех наших общих врагов, как бы, да, вот. И вот это вот убеждение украинцев в том, что они абсолютно другой народ, который чуть ли, так сказать, не там это, значит, из другого ребра создан, да, вот, ну, это абсолютно ложная историческая мифологема, вот, ну, а сколько, так сказать, ради этой мифологемы крови пролито, тут даже и говорить не о чем. Вот я просто к тому, что все это, так сказать, выдумано, все вот это вот, типа, они совсем не то, что мы, как бы, и так далее, вот у них там, так сказать, что-то совершенно другое. Ну, и видите, периодически это просто прорывается сквозь пропаганду, и все.
К нашим новостям есть несколько минут, до половины часа. Девятиклассники в Москве впервые гарантированно получат бесплатное место в колледже. Количество бюджетных мест для них увеличили на 10 тысяч до 37 тысяч, сообщается на сайте мэра. Пояснение: так как на рынке труда растет спрос на выпускников системы среднего профобразования, повышается заинтересованность школьников в обучении в колледжах. Вот теперь все обеспечены. Ну, не впервые, наверное, впервые в какой-то промежуток времени, потому что в советское время все...
впервые с 91-го года, наверное.
Все восьмиклассники были гарантированно обеспечены местами, ну, тогда это называлось профтехучилище.
Впервые в истории
действительно, в истории профтехучилища. Колледжа-то не было.
Да, колледжа. Значит, все сошлось. Хитро, да. Тот политтехнологи знает, что говорят. Впервые в истории человечества с 1991 года. Как известно, в 91-м году она началась. До этого в 17-м году история человечества началась, а потом новая история человечества в 91-м. Но это понятно, так сказать, да, тут это... Все эти политические, политтехнологические штучки, они понятны. Но, значит, ну что ж, можно только приветствовать это, да? Кстати говоря, это вот про Москву говорится. А я знаю, что во многих провинциальных городах это действовало во все эти годы тоже. Ну, я, по крайней мере, знаю точно несколько примеров конкретных совершенно там разных наших городов, где там профтехучилища, которые теперь называются колледжи, да, набирали людей бесплатно просто потому, что вообще не могли набрать курс. Условно говоря, так сказать, вообще никто никуда не шел. Все мечтают быть этими самыми, так сказать, порнозвездами, там, еще кем-нибудь, да, я уж не знаю, да. А условно говоря, в маляры там или штукатуры как бы идти не хотят. И так как курс вообще не набирался, за госдотации это делалось. В Москве, понятное дело, тут другая ситуация, да, конкурсы побольше, но тем не менее, я считаю, что это абсолютно правильное решение. Во-первых, надо искать кадровые резервы, да, в среде коренного населения, а не впадать в какую-то вечную зависимость от завозной рабочей силы. Это первое. Второе. В принципе, конечно, надо возвращать, значит, престиж и востребованность рабочих профессий. Это тоже правильно. Потому что, ну, на самом деле, от того, что у всех есть дипломы, так сказать, экономистов и юристов, которые ни экономистами, ни юристами не работают, да, или как-нибудь, какими-нибудь там этими менеджерами по продаже трусов, так сказать, да, или там, условно говоря, ландшафтными дизайнерами, которые там ничего там не дизайнят, да, от этого никакого движения вперед у России не будет. Поэтому я думаю, что это новость правильная, посмотрим, каковы будут результаты. Но главное здесь, чтобы эти ребята по окончании находили бы рабочие места. И вот это следующая,
есть рабочие места,
следующая забота.
В марте вакансии с зарплатами свыше 100 тысяч в России выросла на треть. Сварщики, машинисты, токари, все нужны. Это все, кто больше 100 тысяч получает. Мы сейчас сходим на новости, затем продолжим. Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Россия на валютно-финансовом комитете призвала Международный валютный фонд, где у нас есть представитель, проанализировать последствия пошлин США для международной валютно-финансовой системы. Об этом заявил Минфин России. Действительно, про МВФ мы забыли.
Но видите, какое полезное место-то. Мы взяли там, призвали чего-то, к чему-то, к чему-то.
Проанализировать. Куда-то. Это не хухры-мухры.
Нет, что вы. Это вот как раз демонстрирует наше влияние на мировую финансовую систему. Что касается Международного валютного фонда, я к нему настроен крайне, так сказать, критично. И я вот, например, не считаю, что все, вот это наше членство во всех этих организациях приносит нам какую-то пользу. Скорее они больше, так сказать, нас это самое, больше через это контролировали всю дорогу, как бы, да, и выкачивали из нас соки. Там, да, до сих пор есть наш представитель. Кстати, их представитель тоже здесь есть, и так далее. Да, что он тут делает?
Анализирует финансовую систему России.
Это меня и тревожит, что он тоже что-то там анализирует, так сказать, да, и какие-то связи у них тут траливали. Такое впечатление, что вот есть какая-то параллельная жизнь. Это меня всегда как-то, так сказать, тревожило. Да. Его терзали смутные сомнения, да, у шпака магнитофон, так сказать, у посла медальон, и так далее. Будем смотреть, как МВФ выполнит наше... это даже не требование, это что? Рекомендация.
Призыв.
Призыв.
Это призыв.
Как МВФ откликнется на наш призыв. Но анализировать придется в любом случае, и без наших даже призывов.
Да, я думаю, что процесс там идет достаточно бурный, потому что тот же МВФ – это структуры того самого глобалистского, мирового, теневого, глубинного правительства. Это все из этой серии.
Да, когда спрашивают, да, совершенно прав, когда спрашивают, где же оно, это глубинное, вот оно, вот такие кочки, которые выходят на поверхность, это МВФ, это МБРР, так сказать, Международный банк развития, реконструкции развития, там, это вот все вот эти вот, так сказать, да, замечательные организации. Вот это те кочки, которые выходят на поверхность вот этого болота. А внутри там все черти сидят там вот под кочками, как бы внутри болота.
Ответы на вопросы. Вопросы можно присылать по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вот хотел уточнить у вас, Сергей Александрович, предположим, Штаты, это про тарифные все войны, предположим, Штаты склонили евробюрократию к тарифной измене. Ведь если в американском бюджете денег прибавится, как говорит Трамп, где-то убавится. Убавится у европейцев, те, кто пошел на поклон. В этой стороне, в этом случае у Брюсселя какие бонусы? Вот сможет ли Брюссель сказать, да, мы лапки кверху, но за это требуем больше, чтобы нас больше слушали, к нам прислушивались, там, как, считали нас равноправными и так далее. Либо это вот действительно полное унижение будет Европы.
В реальности никаких особых бонусов у них не будет, насколько я понимаю, да, и поэтому здесь вот Трамп может торговать только, почему я говорил в первой части, что для нас это может быть опасная ситуация, Трамп может торговать только всякими политическими подачками. Ну, типа, ну, вот вы хотите, чтобы мы все-таки поддерживали Украину, ну, давайте будем ее поддерживать, да. Но, опять же, в каком объеме, как, с какой степени ответственности, это тоже большой вопрос, потому что мне кажется, что все равно Трамп не хочет влезать в рискованные истории. А история конфронтации с Россией – это очень рискованная история. Вот он в нее влезать не хочет. Кстати говоря, на самом-то деле, мы вот, знаете, тоже с вами, так сказать, иногда там говорим, и может создаться впечатление, что вот это Трамп-то не хочет влезать, а европейцы-то хотят. Надо понять одну простую вещь. Если европейцы не влезли в прямую конфронтацию с Россией даже при Байдене, они тем более не собираются влезать в нее при Трампе. Вот поэтому они там что-то ходят кругами, там ездят в Киев, там что-то изображают, что они там с Зеленским перетирают, что чуть ли вот не сегодня-завтра уже пошлют там войска, которые прям будут брошены в бой с российской армией, да. Слушайте, они могли это сделать уже много раз при Байдене, да, они этого не сделали, они этого не сделали. Причем вот тогда консолидация Европы была больше, вот особенно если смотреть там 22-й год, 23-й, да, вот, когда было вот это вот украинское наступление было, да, как бы и так далее, и так далее. Тогда консолидация была больше, и у них даже оптимизма было больше, да, если они тогда этого не сделали, то сейчас на самом деле, да, мне кажется, они и подавно этого не сделают. Вот, поэтому там больше слов, да, есть какие-то движения, вне всякого сомнения, может быть, это готовится как потенциально, вот, но мне кажется, это вот я лично считаю, что в значительной степени это блеф. Вот они просто действительно хотят места за столом, а они пытаются, значит, и нас напугать, и Трампу что-то такое, так сказать, впарить и так далее, так далее, что вот вы должны, а то мы это самое, мы напишем спортлото. Вот, поэтому я думаю, что если они прогнутся под этого самого, под Трампа, ну вот максимум, наверное, он может поиграть в украинскую тему, а так, ну, украинская тема, понимаете, тоже это не навсегда. Это нельзя считать, там, условно говоря, там, исторической перспективой. Вся украинская история сильно переоценена для Европы. Еще раз повторю, да. Если мы можем, так сказать, много говорить о наших каких-то проблемах и ошибках, но при этом смысл украинской проблемы, как проблемы безопасности в российском контексте, он понятен, в общем, да, и с исторической точки зрения, и с точки зрения расширения НАТО, то для Европы, на самом деле, тема Украины сильно переоценена. И многие европейские лидеры, эти элиты, они, на самом деле, уже стали заложниками этой темы. Потому что столько уже наболтали про то, что без Украины жизни нет, что им уже вот очень трудно давать заднюю. Поэтому заднюю могут дать только те, которые придут уже после них. Да? Вот такие дела. Поэтому тут такая тоже штука, что если они пойдут на эти уступки, да, то, по большому счету, они проиграли, все равно проиграли. Они проиграли. Да, наверное, Трамп может пойти на какие-то символические жесты. Да, он может, так сказать, на что-то закрыть глаза. Но, в общем и целом, они, если они на это пойдут, я думаю, что они проиграли. Еще раз повторю то, что я в первом части говорил. Это, конечно, то, что он сделал. Это сильный вызов, очень большой вызов для европейской архитектуры в целом. Да? Вот. И если они не смогут выработать единую позицию по этому вопросу, это прямо удар вот в сердце архитектуры. Потому что сейчас, конечно, соблазн у всех такой. А давайте мы по отдельности попытаемся договориться с Вашингтоном. Что там этот Брюссель, это Урсула фон дер Ляйен, там все эти Кай Каллас и прочее. Кстати, заметьте, что они молчат. Не, они что-то такое говорят, но так...
Потому что я не знаю, что сказать. Ляйна сказала, мы готовы на переговоры, но если, значит, вот не сложится, мы введем такие тарифы.
Да-да, а она, можно подумать, за это отвечает. Может подумать, она может своим распоряжением ввести какие-то тарифы.
Они должны все вместе.
Конечно, они должны все вместе. А у всех вместе сейчас такое, знаете, типа, спасайся, кто может, а кто не может. Вот.
Там Венгрия еще есть, которая уже давно дружит с
Трампом. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сейчас большой соблазн у них очень простой, так сказать, да, установить двусторонние связи с Вашингтоном для того, чтобы уладить свои проблемы. Потому что сейчас как раз момент, когда в Брюссель не будут верить. И то, что это, значит, серьезный вызов, это совершенно точно. И вообще совершенно не факт, что они там смогут собраться как-то и все договориться и дать вот бой единый Трампу. А если дадут бой Трампу единый, между прочим, да, тогда точно пиши пропало все вот эти вот их проекты. Да, как бы американская сторона, она будет вправе сказать, ну а что вы тогда от нас хотите? Вы вот, значит, в наше положение вещей не входите, значит, эти самые, эти заседания прогуливаете, как бы, допросы прогуливаете и так далее, и так далее.
Билеты спортлото не покупаете.
Билеты не покупаете, мы распространяем, вы не берете, так сказать, поэтому мы вот, извините, как бы, да, поэтому со своими просьбами к нам не обращайтесь.
По поводу, собственно, МВФ, совет от нашего слушателя, надо выйти из МВФ и всех остальных фондов. Ну, вот коротко и ясно. Вот. По поводу престижности и непрестижности рабочих профессий, это новость о том, что все столичные девятиклассники обеспечены, если нужно, местами в колледжах. Во-первых, нас поправляют, что значит, в колледже это техникумы, которые были в Советском Союзе, вот их переименовали в колледжи.
Да вот, что вы говорите? А куда ПТУ делись, вы нам не подскажете?
ПТУ там были больше такие гуманитарного склада. Но хотя в советское время, значит, обзывательство было ПТУшник. Все-таки вне зависимости от того, где ты учишься. В
колледже, друзья мои.
Да, в техникуме, либо
давайте так,
профтехучилище.
Что-то я еще помню про советское время. В конце концов, почти полжизни там прошло. Вот. Техникумы – это для тех, у кого есть среднее образование. То есть 10 классов. Вот. А ПТУ, это было для тех, кто-то ушел после 8 класса. Это не одно и то же, на самом деле. ПТУ и техникумы были, так сказать, разными. И поэтому современные колледжи, это не вполне те техникумы, которые, значит, были в Советском Союзе. Это разные немножко истории. Поэтому сейчас, я так понимаю, что большая часть колледжей, это как раз переделанные чуть-чуть ПТУ, в первую очередь. Вот так вот.
В общем, колледжи впитали в себя все лучшее, что было в советской
Советском Союзе. Это все такие, знаете, споры ни о чем, как бы, да. Главное, чтобы действительно было бы больше профессий хороших и разных, так сказать, и рабочих мест.
По поводу профессий тоже, значит, предложение нашего слушателя – возвращение престижа рабочих профессий. Престижными они никогда не были, считают слушатели, по-видимому, не будет, потому что физический труд у станка, у Мартена выход видит слушатель только один – сокращение рабочей недели до 4 дней, вот, для трудных профессий – до 3,5. Тогда, возможно, пойдут и в токари, и в дворники.
Не, я думаю, что здесь на самом деле есть гораздо более простой и вечный рецепт – это зарплата. Вот, собственно, и все. Да. Вопрос в том, сколько будут платить и как бы, насколько легко будет устроиться на эту оплату труда. Вот все. Будут рабочие места с соответствующей зарплатой, вот, поднимется и, что называется, востребованность. Вот. Ну, а престиж – это уже дело информации, так сказать, да, дело там, массовой культуры и всего остального. Ну,
кстати, престижу рабочих профессий в советское время много уделялось внимания.
Я, кстати, не согласен, да, я не являюсь апологетом советского времени, но я могу так сказать, я вообще за то, чтобы вырабатывать здравый, взвешенный подход. Вот там мне вообще вот эта вся бесконечная красно-белая война, так сказать, как и бело-красная, да, она не близка. Я считаю, что это нас заводит в тупик, вот, абсолютно уверен в этом, да. Так вот, в советское время были свои, так сказать, взлеты, свои провалы. По поводу рабочих профессий, я вот не согласен, что они никогда не были престижны. Это неправда. На самом деле, зависело от конкретного места работы, от конкретной специальности, от конкретных условий труда, от конкретного региона, да, и, значит, многие, так сказать, профессии были вполне себе престижные, люди совсем не мечтали становиться бухгалтерами, так сказать, этим делопроизводителями, юристами и так далее, да, потому что, ну, огромное количество людей работало на больших, крупных предприятиях, профессиях и не мечтала о том, да, чтобы вот променять свои профессии на то, чтобы, так сказать, условно говоря, бумажки со стола на стол перекладывать. Вот это не совсем было так. То есть картинка была не такая елейная, как в советской пропаганде, но и не такая чернушная, как, условно говоря, в разговорах там какой-нибудь столичной интеллигенции, типа, так сказать, да, будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ. То есть, ну, жизнь, она такая, как всегда, она не такая схематичная, не такая простая, так сказать, картинка. Поэтому бывало по-разному, как бы, так как вот мне приходилось с ним сталкиваться, довольно долго работал ручками, что называется, да, и ножками, вот, я видел огромное количество людей, ну, достаточное количество людей, гордящихся своей рабочей профессией. Это были реальные профессионалы, вот и все. Так что...
Вспомните фильм «Москва слезам не верит». Кто был главный герой? Да, токарь, да. Токарь на закрытом заводе.
Фильмов было навалом, отчасти там, конечно, были там пропагандистские моменты, но я говорю, я в жизни таких людей встречал. И они вполне себе были самодостаточными и пользовались уважением, так сказать, и у меня лично тоже вызывали уважение.
Все-таки поправляют вас наши слушатели по поводу ПТУ и техникумов, что разные вещи поступали в техникумы после 8-го и после 10-го класса, и в там, техучилище тоже можно было после 8-го, после 10-го, там разница... По срокам обучения в техникумах...
3 года.
Там до 4 лет было.
А тут до 3-4 года, а в ПТУ 2
там,
года.
Да, там 2-2,5. Вот. Как бы, ну, действительно, это так. А ПТУ сейчас, пишет слушатель, лицей. Вот, лицеи, школы тоже, лицеи есть
вот
у нас.
Так вот?
Да, школы есть, лицеи. Ну,
хорошо, ладно.
Запутали нас.
Короче, отстал ладно. Я от жизни, ладно, все. Да. Я знаю, что есть школы, средние школы, называющиеся лицеями. Мне кажется, запутались есть. Все, в том числе наши слушатели. Если, конечно, нам только не пишет сотрудник департамента образования города Москвы.
Нет, пишут слушатели, кто прошел весь путь. Школа, там, техникум, вуз, то есть знающие люди. Знающие люди пишут. Но по поводу зарплатных ожиданий, вы говорите, что на первом месте зарплаты, я вот приводил уже цифры, из свежего обзора вакансии с зарплатами свыше 100 тысяч рублей, рост за год таких вакансий на треть. На первом месте, кто бы вы думали?
Вообще без понятия.
Курьеры. Понятно. Рост вакансий вдвое. Вот потом идут машинисты, сварщики, упаковщики, токари, разнорабочие в хвосте, менеджеры по продажам. Но так или иначе, интересный момент, что примерно половина этих предложений предусматривает вахтовый метод работы, либо переезд в другой регион совсем. Ну, да. По поводу сравнения, да, тоже пишет слушатель, вот технологическое развитие России, наращивание рабочих профессий, это две большие разницы. Пример создания в средних школах агроклассов для гарантии поступления учащихся на бюджетные места в колледжах и вузах. В общем, как было раньше.
Я об этом тоже много говорил. Вот, да, это тоже к вопросу о рабочей силе и прочее-прочее. Да, вот, когда я про миграцию говорю, как бы я про это говорю. Когда говорят, вот, надо там завозить, то все, что завозить, куда завозить, да. Вот это дает ВВП там прибавку, вот там плюсы сюда-туда. Слушайте, нас не интересуют просто эти самые циферки в графах, так сказать, отчетности и статистики. Нас интересует реальное развитие. Вот, значит, курьеры первые в этом, в списке вакансий. Ну, курьеры тупик вообще, понимаете? Это вообще какая-то такая... По сути, это, знаете, ну, как бы, наоборот, откат назад, по большому счету, да? Это вот доставщик молока там, да, или что-нибудь в этом роде. Раньше такое было там, разносили, как бы, да? Разносчик этих самых товаров, разносчик раньше это называлось. Это тупик. Это вообще к развитию страны не имеет никакого отношения, вообще даже близко. И для человека это тупик, потому что это профессия, не требующая вообще никакого образования и никаких знаний. Это полный тупик, так сказать. Это абсолютная, как бы, вообще такая вот, значит, деградация, по большому счету. Да?
Почему они тогда вдвое больше, чем остальные получают?
Нет, а потому что это просто пользуется, значит, спросом, и мы знаем, кто зарабатывает на этом. Вот все эти системы, как бы, так сказать, ну, они вот по пальцам их пересчитать нужно. Они зарабатывают на этом огромные бабки. Вот, собственно, и все. Вот и все дело. Кстати говоря, это развитие получило на фоне ковидных ограничений. Вот вам и глобализм, между прочим. Вот вам и Всемирная организация здравоохранения. Слушайте, а как они на нас воздействуют? А вот так и воздействуют. Атомизация общества и технологическое отставание, которые идут вместе, как это ни парадоксально, вместе идут. Всех позакрывали, значит, в своих квартирах, то есть общество разобщили, солидарность, уровень солидарности снижается, уровень контроля повышается. При всем при этом, на самом деле, значит, переводя всех на интернет-общение и образование, да, делают вид, что это шаг вперед, а в реальности это шаг назад. Вот вам курьерская доставка, это как бы одно из них. Вот офигенное развитие, это огромное количество людей теперь могут, так сказать, да, на самокатах развозить жратву по квартирам. Как бы, о, вот это шаг в будущее. Еще немножко, и мы в открытом космосе.
Нет, в будущее шаг, кто-то сказал, по-моему, Илон Маск вчера сказал, что через буквально 20-30 лет роботоподобных, вернее, человекоподобных роботов будет больше, чем людей. Вот, мы идем к этому. Курьеры не нужны будут люди, будут курьеры-роботы.
Вот давайте, давайте хотя бы покажите мне хоть что-нибудь в этом смысле, так сказать, что действительно работает. Пока мы видим только одно. Весь этот искусственный интеллект, значит, он производит или такое содержание средней очень, так сказать, паршивости в интернете, это фото, видео, как бы, и там тексты, это первое. И второе, офигенно он производит, значит, фальшивые курсовые, дипломные работы и все, что в этом роде. А также, значит, яркие отчеты о том, как цифровизация как бы, да, продвигает нас к мировому счастью.
По поводу большой политики. Зачем нам мирный договор с Японией, спрашивают слушатели. Худо-бедно и без него живем.
А кому нам-то? Мне с вами, так сказать, он не нужен. Мы здесь обсуждали не нас, как бы, и мирный договор, мы обсуждали высказывание премьер-министра Японии. Это он сказал, что ему нужен мирный договор. Зачем он ему, это понятно. А нам, как бы, да, мы эту тему и не обсуждали.
То есть нам он не нужен, получается?
Мирный договор с Японией?
Да, вот эта подвешенная ситуация.
Нет, он нам нужен только в том случае, если мы за это ничего не должны. Вот это моя личная позиция. Кстати говоря, между прочим, так сказать, да, по итогам, значит, Второй мировой войны, мы, там был момент, когда обсуждалась, так сказать, советская оккупация, можно и так сказать, но советский президент над островом Хоккайдо. Вот, это один из самых крупных островов, как известно. Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, так сказать, да, вот Хоккайдо – это самый крупный северный остров, да? Потом американцы как бы нам не дали это сделать. Вот так вот. Так что, если мы что-то должны за это, я считаю, что нам не нужен никакой мирный договор.
Вопрос из Италии. Что думает Сергей Михеев по поводу визита Франческо Тотти в Москву? Это известный футболист итальянский. Вот, читал многие комментарии в соцсетях. Многие итальянцы рады. В России пишут, что Россия не наш враг. Вот такой еще посланец мира. Франческо Тотти, известный футболист, он и за сборную Италии играл. Вот действительно, я посмотрел, он прилетел, давал интервью большое.
Вот такой еще посланец мира, да? Я честно скажу, первый раз в жизни слышу это имя, футболом не фанатею, вот поэтому, ну, приехал, хорошо, посмотрим, что он тут наговорит, так сказать, что сделает, вот, для чего приехал-то? У него цель-то какая-то есть? Ну, надеюсь, что цель благая. Вот, в принципе, можно ли через это какие-то контакты установить? Наверное, можно. Вот, хотя понятно, что ограничения у этого тоже есть.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Дальше выпуск новостей. Не переключайтесь.